Вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Да, добрый день, уважаемые радиослушатели. Это действительно программа «Золотая середина», и с вами в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской церкви. Всегда рад, что вот в этой заставке Сережа Клешня представляет мою программу. Когда-то была записана такой, как говорят, джингл небольшой, который представляет мою программу. И очень рад, что на этой программе уже много лет, скоро будет 20 лет, как на этой программе. И она, конечно, имела другое название раньше, просто был «Пасторский час» с Андреем Петровым. И вспоминаю, что и еще и «Радио Телсом» не называлось, и «Радио Церковь» была и так далее. Поэтому всех и таких ветеранов, хочу сказать, завсегдатаев поздравляю со всеми христианскими прошедшими теперь уже праздниками, хотя грядут опять же и новые праздники, тут и светские праздники, майские праздники, а потом недалеко уже и до Троицы. Одним словом, мы живем в череде событий, которые нам напоминают об очень важных и полезных духовных вещах. И я думаю, что по-другому, наверное, не может быть, потому что наша жизнь такая суетная и насыщенная, что если мы даже в праздник не остановимся и не как-то не очнемся вот от этой суеты, такое противоречивое высказывание сейчас сказал, вот, потому что она нас закручивает, и мы вот бежим, вот как иногда смотрю на белку в колесе. У моего друга была белочка, и вот она для того, чтобы разминаться, она много километров набегала, а колесо на одном месте. И потом она отдыхала, выбежит оттуда, там орешки покушает. Вот мы иногда носимся, вот эти круги, повторяемость в мире, встаешь, делаешь одно и то же, умываешься, бежишь там на работу, кто-то на учебу. И иногда это усыпляет. Вот эта череда, кажется, повторов, она не только утомляет, она притупляется наши какие-то внутренние, очень важные рецепторы, я так назову, да, условно, то есть мировосприятие. И очень важно, что праздники, они дают нам некое отдохновение, некую остановку. Да, бывают и другие события, которые нас останавливают вот в этой беготне, в этой суете мира, и иногда это уход наших близких, иногда это, когда мы уже стоим, но у одра смерти человека близкого, родного, которого мы провожаем, понимаем, что все внешнее похоже на него, но это уже не он сам, и это тоже трезвит. Какие-то события, иногда это бывают трагические события, иногда наоборот, что-то всегда вмешивается в нашу жизнь, поэтому предлагаю, чтобы и эта передача, эта программа была неким таким, в хорошем смысле, вмешательством, потому что именно когда человек настраивает себя на такую, на размышления духовные, то, безусловно, он делает эту остановку, потому что ее невозможно сделать в суете. Для того, чтобы рассуждать на глубинные, даже не просто глубокие вопросы, а глубинные, человеку нужно просто остановиться. Поэтому да благословит вас Господь, такое непростое начало программы, хотя и с праздниками поздравляю, с прошедшей Пасхой, там уже Фомино, и вот грядущими. Пусть Бог благословит и сегодняшние наши рассуждения. Я вновь к вашим услугам, да благословит нас Бог. 8-800-333-1706, это телефон прямого эфира, сюда, в московскую студию. Напоминаю, что для россиян это будет бесплатный звонок, поэтому не переживайте, абсолютно набирайте 8, гудок, потом опять восьмерочка с двумя нулями, то есть 800-333-1706, и задавайте волнующие вас вопросы. Для тех же, кто нас слушает через интернет, таких у нас появилось больше сейчас людей, то обязательно скажите кому-то из ваших друзей, как можно слушать нас в интернете, внимание, в любой точке мира, там, где есть интернет. И вот тут уже мы, география не ограничена, поэтому спасибо всем, кто из других городов к нам и дозванивается, и кто присылает вопросы. Вот тут у меня бывают вопросы и с запада, и с севера, и с юга, и с востока. Пусть Бог вас всех благословит, и особенно русскоговорящих, которые вот в некоторых, так сказать, странах там или временно пребывают, или проживают даже. Есть диаспоры, вот, есть иммиграция и так далее, поэтому да благословит вас Господь всех. Напомню, что также у нас есть Viber и WhatsApp, его новый относительно номер, тоже еще выучиваю, +7 977 850 09 96, +7 977 850 09 96. 96. Вот сейчас как бы внутренне слышу, а какой же номер, по которому можно дозвониться? Еще раз его повторю и скажу, что сегодня у нас пятница, 28 апреля уже, последние денечки второго месяца. Видите, как быстро летит время с начала года. Поэтому это прямой эфир. Поэтому прямо сейчас вы можете дозвониться сюда, в московскую студию, особенно россияне из любого города, по телефону 8 800 333 1706. Это телефон для дозвона. Вайбер, WhatsApp, плюс 7 977 850 0996. И, что очень важно, особенно для тех, кто слушает нас через интернет. В интернете на нашем сайте есть такая опция, есть такая возможность. Вы можете нажать там определенную батон, кнопочку, да, и у вас появится окошко для того, чтобы кратко написать сообщение. Вот эти сообщения приходят прямо здесь, мне сюда на экран, передо мной тут пару компьютеров, пульты, и мой компьютер, в общем, текст Библии самое главное, это, наверное, самое важное. И Господь в сердце, надеюсь, что Он сегодня всем нам тоже послужит, будем искать Его лица и давайте стараться учиться слушать Его голос. Вот, поэтому присылайте ваши вопросы через интернет, я буду видеть ваши вопросы здесь на одном из компьютеров и буду стараться по мере их поступления на них отвечать. Хотел бы сразу сказать, для тех, кто дозванивается, обязательно представляйтесь, ну и подписывайтесь, те, кто пишет нам сообщения, потому что, конечно, приятно обращаться к человеку по имени, наверное, это, ну, этика определенных отношений, нормальных таких отношений это подразумевает. Пусть Бог вас благословит. И для всех, кто ищет Бога, кто еще непонятки, в таких непонятках, да, как говорит молодежь, он не понял еще, есть Бог, нету Бога, выбор, может быть, религии у человека перед вами стоит, вы не стесняйтесь, обращайтесь, будем вместе разбираться, потому что это всегда интересно услышать человека и на стадии, скажем так, выбора религии или выбора веры. Пусть Бог вас также благословит. Я начну с тех вопросов, на которые я не успел ответить в прошлую пятницу, потому что они пришли под самый конец эфира. Что вам убедительно рекомендую не делать, когда уже остаются 2-3 минуты, а я очень хочу всегда всем послужить и не люблю быть должником, поэтому скомканно отвечать на вопросы тоже иногда не хочется. И поэтому старайтесь в начале эфира присылать ваши вопросы, тогда мне проще будет планировать ответ, на какие-то более краткие вопросы буду отвечать. Обычно я ведь растягиваю ответ, когда не поступают новые вопросы, или начинаю делиться, ну, своим сердцем или теми переживаниями, мыслями. Мы же всегда пребываем в определенном, там, за нами шлейф целый, да, тянется наших эмоций, мыслей, жизни и так далее. Мы вот так вот выражаем себя. Поэтому, безусловно, я здесь для вас. И вам приоритет, вам первое, можно сказать, место. Вопросы могут быть разные, темы можете менять, пожалуйста. Но важно, чтобы это как-то организовано было. И одним из вопросов организации – это вовремя. Это значит, в первой половине эфира, чтобы у меня было побольше времени, чтобы на эти вопросы ответить. Должок отдаю. Прошлая пятница, вот открыл, благо, что у нас сохраняются вопросы. Был один вопрос, на который я очень кратко ответил. Сейчас немножко разъясню. Вы смело можете перебивать, дозванивайтесь, присылайте ваши новые вопросы. Я буду по мере поступления видеть их и, так сказать, планировать ответы. Ирина, еще раз поздравляю всех с праздником Христос Воскрес, выражает большую искреннюю такую, ну, благодарность за существующую программу, что вот на вопросы я отвечаю. Спасибо вам, Ирина. И также задает свой вопрос. Мы обсуждаем в нашей группе, нужно ли и существует ли сейчас назарейство, и каждый из нас назарей. Вообще, да, вторая часть вопроса больше мне как бы поближе это, да, потому что смотрите, как было. Назарейство, как таковое, родилось, конечно, в Ветхом Завете. Это было посвящение. Для тех, кто не знает, что такое назарейство, это было умышленное посвящение человека на служение Богу. Более того, назареи имели правила назарейства, то есть они должны были не только быть в народе Божьем, не только быть обрезанными, не только иметь на себе знак этого обрезания, да, но и они должны были воздерживаться от определенной пищи. Например, Самсону, так как его мама посвятила, вы помните эту историю рождения Самсона, да, то и Самуила также история похожая была, то с детства написано было, вот у Самсона конкретно, он не должен был стричь волос. Это был знак назарейства. И могли быть другие знаки назарейства. Например, он не имел права, не должен был, так говорит Священное Писание, есть от плода виноградного, что интересно. То есть ни вина не пить, ни даже ягод есть. Вот почитайте историю с Самсоном, вы увидите уже там где-то его падение, да? Женился на, так сказать, не из своего племени, не из своего народа взял. Шел по дороге, куда там виноград, да, стал кушать и так далее. Я думаю, что там уже, вот как часто у нас бывает, это духовные образы, наше назарейство, это наша посвященность Богу, начинает подтачивать червь, да, или вот каких-то наших вседозволенности. Мы начинаем вдруг себе что-то позволять и говорим, ну, а Бог, Он благодать, все простит. И вот тут это еще не падение, но это предшествует падению. И поэтому будьте внимательны, история с Самсоном — это еще и для наших дней новозаветних тоже прообраз, как говорит апостол Павел в послании к Коринфянам, что это были образы нам, чтобы мы не были указывали на народ Божий, похотливо на зло, идолопоклонниками и так далее. Поэтому мы из истории Ветхого Завета, с его бытом, с его устройством, об этом мы много говорили в прошлой программе, переносим что-то очень важное, которое не ветшает, которое увековечено Богом для всех. Вот почему мы не отсеиваем, мы не убираем из полноты священного текста, канона Священного Писания, Ветхий Завет. Да, мы многие вещи просто начинаем понимать с определенной интерпретацией или, как есть такое слово, экстраполировать, да, то есть переносить на нашу жизнь с главными смыслами. Я еще раз это скажу, чтобы вы все себе запомнили, что мы берем примеры и напрямую некоторые вещи, а некоторые, ну уж простите за такое научное слово, экстраполируем для нашей жизни. И все равно оно действует. Вот почему оно полезно для нас, для наставления, для, в общем, все Писание, так апостол Павел Тимофею пишет, все Писание богодохновенно и полезно, поэтому вот для наставления, для обличения, для укрепления в вере, потому что вера от слышания Слова Божия. Так вот, вернемся к назарейству. Поэтому в Ветхом Завете назарейство, оно больше было связано с такими некими жесткими формами посвящения, я это так назову. Хотя даже в Ветхом Завете назарейство могло быть взято не на всю жизнь, оно могло быть взято на определенное время. Про Христа сказано, что он был назарей. Некоторые интерпретируют, что он был назарянин, что он был из Назарета. Здесь вот некое созвучие слов может нас смутить. И поэтому вот это упоминание, что он был назарей, имеется в виду якобы, что он в Назарете рос. Но я уверен, что Христос брал назарейство, что он с детства был подчинен в том числе и своим земным, можно сказать, родителям, и Богу, Отцу, так говорит об этом Священное Писание, а мы люди Библии, мы просто можем цитатами здесь вспоминать и ничего своего не придумывать, что он рос в послушании. В послушании у родителей и радовал их этим послушанием. Особенно вот этот случай его подростковый, да, когда так заканчивается эта глава, там первые главы Евангелия от Луки. Маленький всего лишь эпизод именно из его такого подросткового возраста. Поэтому он, да, он в Галилее, в Назарете рос, но еще он был назарей. Просто он до своего открытого служения, ведь он ест и пьет с мытарями, да, что он пил вино, Кана Галилейская, мы видим также вино в чаше, когда Тайная Вечеря совершается, но назарею это нельзя было делать. Поэтому здесь вывод очень простой, что он взял назарейство, подготавливая себя к служению, а когда он вышел на это служение, он служил людям, он не избегал людей. Он не чурался, как говорят, да, у нас в русском языке, не открещивался, еще есть такое выражение, или не пренебрегал, только с определенными людьми общаюсь, а вот эти вот они там плебеи, вот они такие сякие и так далее. Он, наоборот, был друг мытарям и грешникам, о нем говорили, и фарисеи даже его в этом обличали, я думаю, что они не обманывали вот в этой части, что он ел и пил. Это не значит, что он упивался вином, это значит, что он был своим на их вот таких вот трапезах, где в том числе был и виноградный плоды, потому что я посмотрел и в греческом, и в еврейском как минимум 8 слов, которые выражают слово «вино» в Библии. Касающиеся 4 слова греческого, это в основном Новый Завет в греческом, на греческом написан, и даже Евангелие от Матфея, которое писалось по-еврейски, потом было переведено так же и по-гречески. Вот, и 4 слова также соответствуют разной концентрации вина, начиная от совершенно, ну, как бы сока виноградного, там даже оно названо вином, и заканчивая крепчеными там винами и так далее, и секера там, да, там как водка сейчас мы... Вот, поэтому есть 4 слова, которые на иврите, в еврейском, можно говорить так, выражают слово «вино», и есть, которые в Новом Завете. С этими словами нужно обязательно разбираться. У нас на русском это все «вино», 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 но вот есть некоторая особенность, там, секера или что-то еще такое. Вот. Но это отдельная тема. Поэтому Христос пил все-таки от плода виноградного, и тем самым он показывал, что он взял на определенное время назарейство. А когда он вышел на открытую деятельность, он шел к людям. Он не ушел в скит, он не ушел в пустыню. Да, он там был для испытания после крещения, но потом, что вернулся, в силе Духа, исполненный Духа Святого, для того, чтобы пойти к самым простым людям, пойти к самым, ну, может быть, неприятным для того времени людям. Блудницы и мытари, кто это такие? Мытари и, собственно, народа предатели, которые собирали налоги для римской власти, которых ненавидел весь народ, и блудницы, да, ну вот, видите, какой коллектив. Христос и к ним шел. И, естественно, апостол Павел говорит так, что для чистых все чисто, и я для всех сделался всем, чтобы кого-то хотя бы для Христа приобрести. Очень важно, он также подчеркивает, что для подзаконных я был как подзаконный, для чужд закона я был чужд закона, будучи не чуждым закона Христова. Вот это закон Христов, он не позволит нам также там убивать, красть или что-то еще. Это закон очень глубочайший, можно сказать, изменение личности. Это закон любви, который написан на наших сердцах, на скрижалях нашего сердца. Это закон морали и нравственности в высшем его представлении, понимании, намного утонченней даже, чем 10 заповедей. Утонченней, потому что я уже говорил, какое слово сказать, как сказать, интонация. Все это руководит нами Господь, если Он в нашем сердце. Ну, что и сейчас тоже происходит отчасти, я всегда благодарен за это Богу. Поэтому частично вы слушаете меня, мое согласие и желание здесь для вас потрудиться, приехать, а частично Господь говорит к вам, поэтому постарайтесь услышать Божье в том, что я говорю сейчас. Слава Господу за все. Вот. И поэтому, Ирина, безусловно, назарейство для Нового Завета – это, конечно, уже больше образности. Здесь даже обрезание совершается у всех, потому что наше сердце, оказывается, имеет уши, ноги, да, и оно вне пола. Во Христе написано, нет даже мужского и женского пола. Обрезание как знак совершался в народе Божьем, только связанный с мальчиками. Да? Поэтому вот в данном случае обрезание сердца, которое по Новому Завету сказано всем последователям Иисуса Христа, нацелено на вот такое всеобщее христианство вне национальности, вне расы и даже вне пола. И это очень важно. Это очень важное достояние христианства. Это то настоящее равенство во Христе, которое христианством подарено всему миру. Не сразу, но человечество стало реагировать на такой подарок. И от совершенно рабовладельческого строя, когда кого-то людей не считали за людей, считали, ну, наполовину животным, наполовину просто инструмент, да, вот человечество, слава Богу, дожило до времен, когда, ну, в основном сейчас на Земле все-таки все изжито такое. Да, есть изъяны, и некоторые еще, так сказать, в некоторых странах существуют касты и так далее, но все-таки вот это повлияло. И я считаю, что это достоинство, это христианство обогатило мир вот в этом вопросе. Какие-то теории, какие-то идеологии, например, коммунистическая идеология тоже обогащала мир, да, неким равенством и братством, но сами коммунисты сказали, что они это взяли у Христа, коммуна и так далее, поэтому это почитайте, вот, и я знаком с некоторыми такими посвященными, я бы сказал, коммунистами, они это не скрывают, и сейчас до сих пор они это говорят, поэтому, опять же, опосредованно, косвенно, но это обогащение Христом. именно его идеями богатство этому миру. В этом смысле назарейство может быть сегодня для души человека. Благо, что душа у нас у всех женского рода. Как интересно, мы собрали в себе, да, в теле среднего рода. Это вот по-русски, наверное, я не знаю, как в других языках, но тело, помните, да, оно мое, оно у нас среднего, какого-то неопределенного рода вроде получается, да, тело, ну, само слово, обратите внимание. Дальше душа женского рода. Поэтому и я понимаю, что такое, когда Бог в слове своем обращается вот к сестрам, и мне отчасти понятно обращение к моей душе, она у меня женского рода. И дух у сестер, кстати, он мужского рода, да, и вот поэтому сестры сразу, так сказать, ободрились, и я вижу, что, ага, вот есть некая мужская часть, да, и поэтому про сестру можно сказать «воин Христов». Вот это тоже интересно. Ну, хорошо, я думаю, что с этим вопросом мы разобрались. Будем двигаться дальше, потому что, я смотрю, стали поступать вопросы. Еще раз скажу номер телефона 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. Телефон прямого эфира сюда, в московскую студию. С вами в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской Церкви Андрей Петров. И мы с вами здесь просто разбираемся по разным темам. Что у вас на сердце? Если есть какие-то больные, может быть, вопросы, темы, есть каверзные, я всегда люблю, потому что каверзными вопросами вы позволяете мне также расти, потому что я же его не оставлю, я же пойду даже домой, там, готовиться, молиться и там иногда заглянуть в какую-то дополнительную литературу, лишний раз в Библию, вот, и буду, даже если сразу не смогу ответить на ваш вопрос, вместе с вами расти. Поэтому задавайте любые вопросы, вот я так скажу. Единственное, что какие вопросы нужно точно избегать, это лукавые вопросы, когда вы знаете ответ, но задаете вопрос не для того, чтобы получить ответ, а для каких-то других умыслов. Вот я прошу, конечно, я не Христос, я не вижу ваших сердец. Христос, он не отвечал на такие вопросы, когда фарисеи ему задавали. Вот это, ну, нехороший пример фарисеев. Давайте мы с них не будем брать пример. Поэтому искренне, откровенные вопросы, вопросы богопознания, вопросы утверждения в Боге, вопросы духовные, там, по Библии, про быт, как устраивать христианский быт, про отношения, это тоже большая часть наших взаимоотношений, целые, есть раздел психологии, да, и конфликтологии и так далее, потому что мы не одиноки в этом мире, как некоторые вопросы совмещать и так далее. Вот давайте на все эти вопросы будем вместе искать ответ. Передо мной, еще раз говорю, Библия как руководство, все-таки принципов, вот я хочу это подчеркнуть, не достаточно подробные какие-то вещи, но все-таки основные принципы в Библии изложены. Ну, а сегодня у нас 28 число, это вот последняя такая пятница апреля, вот, и если будете слушать этот эфир в повторе, чтобы вы не переживали, потому что бывает, человек не дозванивается и начинает переживать. А я читаю еще один вопрос Ирины. Если вы сказали, что в Библии написано «спасенный человек не грешит», однако в другом месте написано 1 Иоанна 1, 8, 9, 10, если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши, очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем его лживым, и слово его нет в нас. Она пишет: не понимаю. На этот вопрос многие христиане приткнулись, они наталкиваются. И, Ирина, я рекомендую, текст Библии когда-то был поделен на главы и стихи для удобства пользования, чтобы появился некий такой адрес, чтобы любое высказывание, любая мысль имела цифровые, ну, вот эти вот цифры, которые помогают, глава, стих, для того, чтобы, ну, что-то себе там пометить, направить людей, они знали, какую не страницу открыть, а какую главу, какой книги. Это письма, которые писались, и позже произошла разбивка на главы, поэтому я бы рекомендовал дальше продолжать читать текст. Вот дальше разъяснение идет. «Дети мои», это прямо уже первый стих второй главы, «сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа праведника». Он называет детьми не просто по возрасту, потому что Иоанн пишет, который на острове Патмосе уже был, которому уже там был под 100 лет, я вот не помню точно, когда было написано послание Иоанна, но он обращается ко всем не только по возрасту, он говорит к детям духовным. Это очень важно понять. И он говорит, дети мои, то есть очень многие пошли за Христом и были молоды в своей вере. И поэтому он обращается. Чаще всего эта проблема связана, трудность связана с тем, что люди начинают следовать за Богом, и вдруг какие-то старые привычки вновь напоминают о себе. И я видел эти уже десятки, если не сотни раз, этих маленьких духовных людей, которые, ну, которые приходят, пастор, прими исповедь, я вот там сорвался, я вот так-так сделал, вот то. И вот просто утешаешь, и вместе молишься, и поддерживаешь, не потакая греху, выслушивая, исповедуя, и помогая исповедовать этот грех. Это очищение души. И я говорю, я рад. Я рад тому, что ты пришел. Я рад, что ты это сделал. Потому что было бы совсем нелепо возрожденному человеку уживаться с тем, что противоестественно становится ему. Обновленная натура в человеке не принимает этот грех. И она как бы бунтует против этого. Она исторгает, отторгает этот грех. И исповедать, видите, как извлечь и поведать, то есть пропустить через речевой аппарат, не испомыслить. Если гоняешь мысль по кругу, она только, ну, еще больше в депрессию себя вгоняешь. Она только питается вот этими помыслами. Худые помыслы — это плохо, друзья. Я просто сейчас очень серьезные духовные вещи говорю и глубинные, потому что самая лучшая психология — это христианская, потому что Бог создал душу, психию, да, психо — это душа. Психео, там по-разному есть произношение греческое. Вот, но поэтому смотрите, как устроена ваша душа. Обязательно приходите к отцу, можно просто в тайной комнате излить душу, или к служителю, к опытному душепопечителю, который выслушает вас, где-то даст совет, где-то будет за вас молиться, поможет вам. Вот так написано, исповедуйте. Вот это слово стоит, как раз Ирина здесь нам всем напомнила в предыдущей главе, вот в этом тексте. Если исповедуем, то он прощает. Значит, Иоанн подводит итог, он говорит в начале второй главы, что вообще-то я хочу, чтобы вы уже даже не согрешали. Но если кто согрешит, то помните, что у вас есть ходатай, и не надо копить грехи, пожалуйста, не надо коллекцию устраивать, не надо брать лопату, ходить там в свое прошлое, отрывать его, и вот, ой, там что-то вспоминать. Все прежнее прошло. Теперь все новое. Древнее прошло, такой есть текст Библии, да? У вас новая жизнь во Христе Иисусе. Он просветил очи сердца вашего. Он озарил вас Духом Святым. Он пребывает в вас. Чтите его в сердцах ваших. Написано даже «светите». Слышите, да, «светите». И святой, да, освящается еще. Вот тут мы наталкиваемся на опять статусы вещей очень интересных. Он назвал нас святыми, когда мы еще не идеальные. Потому что есть слово «святой» в значении «праведный», абсолютно как Бог. То есть некая коннотация или прочтение этого слова, слышание этого слова, что люди, которые слышат некоторые в слове «святой», значит «идеальный». Мы не идеальны. И поэтому мне нравится, в русской Библии здесь сделаны все-таки эти акценты, хотя там даже некоторые говорят, в греческом я не там очень большой специалист, так разбираюсь немножко, особенно там по Стронгу или какие-то другие сейчас помогающие есть, и справочники, и литература. Но вот там корень грех все равно стоит и в одном, и в другом слове. Но у нас, смотрите, как красиво перевели, согрешающий. Поэтому речь шла о чем? Что возрожденный не грешит. Я вот приводил такой текст, можно прослушать предыдущую программу, она там в архиве есть. То есть я имел в виду вот то, что имел в виду Иоанн. Я его понял. Он не ведет теперь греховный образ жизни. Ирина, услышали? Вот я добавил несколько слов, я думаю, что вам теперь будет понятно. Если он по-настоящему возрожденный, если он принял Божьего Духа в сердце, он любит Господа, то вы знаете, его греховные... Я такие... Ой, столько людей я видел, которые правда настолько изменились, что их родня не узнают. Они говорят, это ты или не ты? Мы совсем тебя другим знаем. По своей реализации, по типу своей жизни, по своей там занятости, по свободному времени, там, не знаю, просто человек становится другим. И большинство, что уходит уж точно из жизни этого человека, это постоянное делание греха. Если раньше с этим было связано и профессия, и там иногда хобби, и свободное время, все было связано со грехом. И это мы назовем для упрощения, чтобы я немножко сейчас, чтобы разъяснить, грешить. Грешить – это вести греховный образ жизни. Так вот, рожденный свыше не грешит, в значении не ведет греховный образ жизни. Да, он может остыть. Вот тут у Иоанна еще написано так, что всякий верующий, всякий даже имеющий сию надежду на него, очищает себя, как на Бога имеется в виду. И всякий делающий грех делает и беззаконие, грех есть беззаконие. И вы знаете, что он явлен, так, сейчас, вот, вот, 6 стих 3 главы. «Всякий, пребывающий в нем...» Так, у меня идет звонок еще. Давайте я прервусь, отвечу на звоночек. Здравствуйте, в эфире, добрый день.
Добрый день.
Как вас
Вопрос
зовут?
Вопрос такой у меня. Вот по закону мировой, такой закон слышал есть, да?
А у нас такое правило, человек называется... У нас
проповедовать?
У нас такое правило, человек сначала... У нас такое правило, что человек сначала...
Я не имею права это делать.
Меня слышно?
Такой вопрос у меня.
Меня слышно? Я пока вопрос не слушал. У нас такое правило, когда человек дозванивается, он сначала говорит свое имя.
Ага, меня Игорь зовут. Все. Я забыл, извиняюсь.
Все, спасибо, слушаю вас, Игорь, да. Какой у вас вопрос? Ага. Ну, Игорь, еще раз набери, потому что я пытался узнать твое имя, и я прошу сразу, я это в начале эфира сказал, и еще раз повторяю много раз, давайте вот, ну, как-то маленькое это правило, но все-таки его соблюдать, да? Потому что, ну, нам, например, сказано, я здесь внештатный сотрудник, даже денег за это не получаю, но я считаю, что это правильная этика, когда человек дозвонится, он должен хоть как-то условно назвать себя, да, даже если у вас будет вымышленное имя. Поэтому давайте придерживаться этого правила. А потом уже тогда следующие ваши вопросы и все остальное. А, вот, есть еще раз звоночек. Наверное, Игорь нам перезвонит. Алло, добрый день.
А, да, ребята.
Да, хорошо, Игорь. Так, тогда теперь вот...
Есть закон мировой какой-то, я слышал, да, что запрещает благовествовать. Если это так, то что грозит человеку, который будет, например, преследоваться властями?
Закон...
И вообще, возможно ли такое или нет?
А есть где-то возможность его прочитать? Игорь, опять прервалась у нас с тобой связь. Ну, постарайся сразу не бросать трубочку. Ну, я думаю, что не... свободная линия, она же бесплатная, поэтому тебе не придет счет. Меня тоже выслушай, я иногда некоторые вещи уточняю. 8 800 333 1706. Если у тебя будет возможность еще раз перезвонить. Вот, а я продолжу, пока еще вот Ирине договорю и уже понимаю, что здесь другие вопросы поджимают. Будем переходить к другим вопросам. Поэтому все четко. Вот если мы пребываем в Боге, то когда я вдохновлен Богом, когда я вот прям пребываю в Нем, то человек, пребывающий в Боге, не может даже согрешить в этот момент, потому что Бог в нем действует настолько сильно, что он не может грешить в этот момент. Здесь очень тонкая тоже вещь. Пребывающий в нем, Господь-то в нас, но мы-то в нем или нет? Здесь вот тоже такие интересные моменты. Мы можем думать о нем, мы можем подражать ему или его слову, но здесь очень четко Библия говорит, что у нас есть такая возможность пребывать в нем. И вот когда мы пребываем в нем, мы не согрешаем. Но потому что все, что происходит в этот момент, происходит от Бога. То есть Господь внутри говорит, и мы согласны с Ним, мы также это говорим. Господь действует, и мы согласны с Ним, и мы действуем. Поэтому Бог никогда не сделает греха. Он никогда не подтолкнет нас к греху. Если мы вот в этот момент, пребывая в нем, это очень серьезный такой термин, это значит, мы настолько чувствительны, что Он нас делает, что мы это делаем только с Ним и в Нем. Ну, а Он не грешит. Поэтому мы в этот момент не согрешим даже. Но не всегда так бывает. И весь вопрос, как пребывать в Нем все время. Но это уже, наверное, другие вопросы. Давайте, значит, теперь я прочитаю еще. Андрей задал вопрос. Здравствуйте. Вы про сайт говорили, хотел бы узнать, что значит буква «С» в начале сайта. Хотя бы... А, так, прошу прощения, это я перескочил. А, Эдик задает вопрос. Христос учит, что надо быть всегда добрым, но когда становишься таким добряком для всех, обычно все садятся на шею и пользуются этим. Получается, что ты потакаешь слабостям тех, кто садится на шею. Это и в школе так происходит, и потом в жизни, наверное, и так далее. Ну, Эдуард, я хочу сказать, что это не совсем так. Почему? Потому что есть некие страхи того, что если мы делаем что-то не так, как все, то мы уже белая ворона. Быть белой вороной в этом мире – это значит где-то идти против течения. Ну, напомню, что живая рыба, она идет против течения. Я не поддерживаю, ну, необоснованный какой-то бунт и не призываю к нему. Мне вообще не нравятся бунтари. Но я знаю, что Христос для некоторых был бунтарем, потому что он действовал не так, как все. И в этом у него была огромная, намного больше них всех, сила Духа. Поэтому видимая слабость, что ты не делаешь, как все, ты не подставляешь свою голову, и даже Писание предупреждает, не иди на злое с толпой вместе со всеми. Это как раз мужество, это большая сила. Не потакание, но смотрите, ведь человек, который горд, человек, который сам себе устраивает градацию людей, он не может просто нагнуться и умыть ноги другому человеку. У него духовной силы на это нет. И вот тут очень интересная вещь. Кто сильнее? Кто склонился и даже самому последнему умыл ноги? Или тот, который якобы такой самый большой, но при этом слабый? Есть звоночек. Добрый день, здравствуйте.
Алло?
Да, здравствуйте. Как
Алло,
вас зовут?
Алло, добрый день. Всех Божьих благословений вам, Андрей. Спасибо вам за ваши передачи.
Да.
А вот я
как
сейчас,
вас зовут?
Меня зовут Галина Ивановна.
Вот, спасибо, да.
Да. И, значит, я вот сейчас услышала, но это я с этим согласна, потому что я верующий человек. Вы сказали, что когда мы приходим ко Христу, то все Господь снимает, и мы не должны ковыряться в прошлой нашей жизни.
Да.
Вот. А вы как относитесь к 12 шагам, вот, которые есть вот, по восстановлению? Это зависимые, созависимые, вот... Можно как-то
да.
объяснить?
Да, конечно. Я обучался даже этому, да. Хорошо, я обязательно. Я себе записал вопросик. Дождитесь ответа. Ну, так у меня уже, у нас уже некая очередь так, из вопросов. Я буду короче отвечать. Дойдет сейчас очередь и до 12-шаговой системы. Вот, анонимных алкогольников, как мы как говорим. Но они-то, в общем, взяли это у христиан. Это я так кратенько, чтобы вы, ну, так сказать. А более полный ответ... Сейчас скажу. Вот, поэтому вернемся, вот последнюю точку поставлю по поводу, значит, предыдущего вопроса, и двинемся дальше. Эдуард, итак, получается, что мы не потакаем слабостям, вот в чем дело. Более того, мы ненавидим грех, но любим человека. Мы ненавидим дьявола, и лютой ненавистью ненавижу врагов твоих, Господи, да, молится псалмопевец, и мы имеем это право сейчас сказать про дьявола. И чем больше ты ненавидишь дьявола и грех, тем больше ты будешь любить Бога. Вот, но там ненависть без зла. Ненависть – это вот то, что происходило у Христа, когда он выгонял из храма, оскверняющего его дом, дом молитвы. Дом, мой дом молитвы наречется. Помните, Христос вошел, вот, и, а вы сделали его вертепом разбойников. Можно нарисовать ведь разные, яростную картину, вот, что Христос это там... Я думаю, что там, во-первых, он никого не стегал там этим, он сделал там из веревок или с чего там, это, он, скорее всего, скотину выгонял, просто там были жертвенные животные, и обычно скотину выгоняют, ну, вот этими плетьми. Вот, потому что про людей не написано, что он кого-то там травмировал, а вот перевернул столы миновщиков, было такое. И в этом не было его, знаете, невежества, грубости. Он говорит... ревность по дому моему снедает меня. Вот прям такие, такие старые русские слова, но красивые. Да, то есть изнутри я настолько, ну, возмущен, но в этом возмущении нет злости. Я не хочу, чтобы этого было, это было здесь. И ревность, она тоже бывает разная. И поэтому умение не быть подвержену злу, не позволить злу атаковать наше сердце и пленить его, и тогда начинается злость на злость. Оба черные. Вот это есть, я бы сказал, высокое духовное искусство не оставлять Бога Христа в сердце, когда ты даже попадаешь в грязный мир. Вот это и есть как раз сила Божьего Духа. Поэтому мы должны идти и пачкать мир святостью, чистотой, правильным отношением к людям, где-то быть белой вороной. Не надо этого бояться, потому что мир будет удивляться, но заметит. и чем ночь темнее, тем ярче звезды. Поэтому мы не какие другие звезды, там эстрады, искусство или кого-то еще, но Господь в нас зажигает свой свет, об этом написано. Поэтому сей свет мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписана Богу, а не нам. И мы отовсюду там притесняем, и вот везде в опасных обстоятельствах, но мы проповедуем так Слово Божие, и так оно заметней. И люди в день посещения прославят Отца Небесного, видя вашу добрую жизнь. Когда вас не как злодеев, Петр уже пишет в своем послании, тут несколько текстов сразу вспоминаются. Вот это очень важно. И Христос об этом говорил. Как раз вот эта фраза, что они прославят Отца Небесного в день посещения, это вообще прямая речь Иисуса Христа. Поэтому, Эдуард, не надо вот потакать, и мне кажется, что ты перепутал. Слово «смирение» — это сильное слово. Это подчиниться Богу, это просто смириться под крепкую руку Божию, но не смиряться со грехом, но не смиряться с грешниками, которые заставляют вас делать грех. И этого Бог не учит, этому нас не учит. Делать это красиво, корректно и с большим, я бы сказал, с большой заботой и любовью даже тем, кто распинает вас или Христа в вас. Что делал Христос на кресте? Он молил Отца за тех, кто его распинали. Вот это высота, это высокая планка христианства. Не все ее достигают, есть такое, знаете, общее христианство, ну, немножечко оно, наверное, ниже. Еще один вопросик, так, сейчас, минуточку. По справедливости ради, к нам пришли по интернету. Минуточку, сейчас я открою. Светлана, из Праги. Светлана, если у вас будет возможность, все-таки вы кириллицу загрузите в ваш компьютер, потому что английскими читать русский — это сложно. Ну, английскими буквами для тех, кто не видит. Но Христос воскрес. Почему Евангелие написано всего несколькими людьми? Апостолы было 12, а потом там больше, да? Дальше, нужно ли им не хотелось донести слово, а неужели им не хотелось донести слово Божие и в письменном виде? Понял вопрос, Светлана, и Праге опять привет большой. Вот, значит, здесь вот касаемся чего, и это не только связано даже с Новым Заветом. И Библия, смотрите, что Иоанн пишет в последней главе. Он говорит, что если бы о Христе писать книги, он сейчас реально, он не фигурально это говорит, то и все книги в мире не вместили бы, что сделал Христос вот за свою маленькую такую там 30-летнюю историю земной жизни. Это правда. Это правда, потому что ведь можно же еще описывать подробности, что человек помыслил, как он думал. В этом смысле есть общий ответ. Библия — книга принципов. То есть там написаны все-таки некие несколько сюжетов, допустим, исцеления Христа. Там же толпы ходили, вот пятитысячная толпа он там накормил, и есть даже такие общие слова, и пришли к нему, приносили к нему больных, и каждое неперечисленное имя, слово, кто это был, как это был, просто это было прям, ну, я бы сказал, поток людей. Поэтому берутся какие-то истории с конкретными людьми, где объясняется. А вот с остальными вот, ну, так же происходило, да? Вот это и есть принцип. То есть Библия — книга принципов. Она не историческая в этом смысле и не подробно описательная, если так можно выразиться. Поэтому достаточно с 4 направлений, а не с 12, да? Вот почему 4 тоже спрашивают, потому что 4 стороны света — а это свидетели, это живые свидетели, которые были со Христом, и Лука даже пишет, он уже так более опосредованно, что по тщательному исследованию всего того, что там было от начала, да, и вот я пишу тебе, достопочтенный Феофил, вот какому-то другу он там пишет, и вот он это исследует. Вот даже Лука, он где-то был свидетелем того рода, а в народе это было, и он это, вдохновленный Духом Святым, это делает. Господь через него, надо всегда это, об этом помнить, все Писание Бога вдохновенно, он это делает. И этого достаточно. Поэтому существует понятие минимального достаточного. Почему? Потому что простолюдина не мог бы прочитать еще более объемное Писание. И тогда пошел бы отсев простолюдин. Тогда неграмотные, малознающие и малочитающие не смогли бы быть христианами. Да? Почему? Потому что, а ты вот всего не знаешь, а вот сколько там написано. Поэтому минимальное, но достаточное написано нам для спасения души. Следующий вопрос. Игорь задает вопрос. Приветствую, в Писании есть такие стихи, Иоанна 5:16. «Если кто видит брата своего согрешающим грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь». То есть согрешающим грехом не к смерти. Есть грех к смерти, не о том говорю, чтобы он молился. Всякая неправда есть грех, но есть грех не к смерти. А что же такое грехи к смерти? И что это значит? Игорь, грехи к смерти здесь на примере обмана уже говорится. Вот обман — это уже грех к смерти. Всякая неправда есть грех, есть ложь. Да? Неправда, ложь — это уже грех к смерти. Не крадение, да? Не лжесвидетельствуй. Там, да? Поэтому обман есть грех. О каких еще грехах идет речь? Общее слово «грех» — внимание, отклонение от какой-то, от какого-то идеала. Вот давайте «мишень». Ведь просто это слово использовалось в Греции, в том числе, по-гречески писалось Писание. Когда лучник промазывал, ну, мимо мишени промахивался, все трибуны по-гречески кричали «грех». То есть отклонение от того, что ты точно знаешь. Слово Божие тебе говорит, вот так поступай, а ты так не поступаешь. Вот это дельта, помните, физика, алгебра, маленькая буковка, да, дельта — это буква, отклонение. Вот это и обозначает грех. Большее отклонение, меньшее, но отклонение, не попадание в мишень, промах. Промах еще вот так переводилось. Скажите, у нас мир идеален? Нет. Вы идеально одеты? Вы идеально подобрали цвет на вашей одежде. Вот везде будет промах. Маленький, но вам дизайнер по одежде скажет промах. Тот, кто понимает цветовую гамму, вот я, например, мало в ней разбираюсь, но что-то могу понять, что-то идет, говорят, не идет. Вот это не специалист я в этой сфере. Значит, я согрешаю. Вот не надо каждого человека, особенно в церкви, бегать за ним. Вот ты, тебе это, а тебе это. Потому что это грех не к смерти. Это несовершенство того мира, в котором мы живем, потому что мир потерял совершенство в Боге еще при грехопадении Адама и Евы. Вот, вот про это говорит Иоанн. Молись просто, молись за человека, все, Бог благословит его. Иаков пишет, совершенный человек — это тот, который совершенные все слова говорит. Вот даже так, прослушав себя, как сегодня я говорил, я скажу, ой, это надо было вот так, надо было вот так. Корректирую сам даже себя, вижу со стороны. Значит, вот это тоже промахи, несовершенство. А есть грех, который к смерти. Это нарушение морально-нравственных определенных норм, заповедей, которые Господь нам оставил, которые влекут за собой серьезные последствия для души. Вот это уже грех к смерти. Ну и такие есть перечисления, и в том числе в исторических наших церквах там есть перечень таких грехов, но это все черпается из Нового и Ветхого Завета. Николай, отчего же тогда многие харизматические церкви запрещают общаться со своим прихожанам, с другими христианами и из других церквей, и жену с мужем выбрать нужные из своей общины? Ну, вы знаете, Николай, это очень деликатный вопрос и очень личного плана, поэтому я здесь не могу об общении каких-то говорить. Я могу сказать, что поступай по совести, по сердцу, а поступай, кто до чего достиг того, до того, так сказать, по тому правилу и живи, прям вот цитирую вам Священное Писание. А уж тем более выбор супруга или супруги. Здесь очень тонкий вопрос, и здесь я не имею универсального ответа. Да, иногда, как говорят, рубят дерево по себе или там, так сказать, разные есть там с породами птиц, животных сравнения. Вот. Но на самом деле я хочу сказать, что христианство для меня, оно во Христе едино. Поэтому я смотрю шире на эти вещи и допускаю и знаю массу случаев, в том числе в некоторых сам принимал участие, сочитывал, благословлял пары, которые из разных конфессий. Алексей задает вопрос. Поясните, пожалуйста, про несчастные случаи. Но несчастные случаи, Алексей, для меня не бывает. У Бога есть всему время и устав, так написано, поэтому для человека это несчастный случай, а может быть, он счастливый. И иногда Бог забирает раньше человека, потому что мы не знаем кондицию, состояние души человека. Поэтому мы иногда говорим, ой, неожиданно, для нас неожиданно, а для Бога не неожиданно. Он его готовил, и Бог никогда не опаздывает. Мария задает вопрос, здравствуйте, правда ли, что первые люди Адам и Ева были вегетарианцами, что Бог создал человека вегетарианцем, а животные были даны ему для помощи, а не для пищи? Да, это правда, надо читать внимательно Библию, это так и говорится. Алексей, почему говорят о христианском воинстве, почему в духовном мире война? Много милитаристских слов. Да, мы слишком испорчены сегодня таким милитаризмом, но на самом деле это серьезная вещь, потому что есть дьявол, который противник Богу. Если мы не будем бодрствовать, как к чему призвал сам Христос, бодрствуйте. Вот, и через апостола Петра говорил, и Павла, противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев. Можно с животными сравнивать, которые охотятся за другими, да, а можно и в том числе есть оружие воинствования, послание Ефесянам, 6 глава. Поэтому, чтобы, наверное, нам не расслабляться. Ну, неприятные термины, связанные с войной, но это так. У нас опять остались вопросы, вы вот мне задавали их под самый конец. Справедливости ради хочу сказать, что, отвечая Игорю на вопрос, давай так, мы с тобой поговорим в следующую пятницу про Яровую и ее закон. Попробуй что-нибудь найти в интернете и разобраться, чтобы мне легче было тебе, ну, как бы рассказать, в чем я уже разобрался, вот, и чтобы лучше говорить о книге или о каком-то творении, а закон — это тоже творчество наших людей в Госдуме, вот, когда мы с этим познакомились, тогда будет проще разобраться, а может быть, разберешься, и вообще вопросы отпадут. В общем, опять у нас осталось мало времени, точнее, оно уже истекло, я прощаюсь с вами, да благословит вас всех Бог, с миром Божиим, до свидания.